Добрый день, друзья. Начинаем трансляцию. Вот Вячеслав бушует, уже интересуется, поминаете ли вы патриарха Кирилла. Вячеслав, конечно же, поминаю. Я священник Русской Православной Церкви Московского Патриархата, и Святейший Патриарх возглавляет Церковь. Как я могу не поминать патриарха? Также каждый священник поминает правящего архиерея, епархии, в которой он служит. Я служу в Тверской митрополии, Тверской епархии, ее возглавляет митрополит Савва. И его также мы поминаем на богослужении всегда. Вот спрашивают, как задать вопрос. Вопрос можно просто в чат написать. Сейчас мы немного поговорим с вами на тему трансляции, а потом перейдем к вопросам. Тему, которую я заявил сегодня, да, о том, как научиться Богу. Ну, немножко в разных, может быть, вариациях, но суть была одна. Я подумал, и действительно, друзья, это самое важное. Мы зачастую называем себя верующими людьми, но Богу мы не доверяем. А почему так получается? Вот давайте задумаемся. В первую очередь, потому что мы начинаем Бога оценивать по своим греховным каким-то понятиям. Мы ведь люди все грешные, и многие из нас вообще не избавились даже еще от грехов. Мы только приходим к Богу, и мы начинаем Бога судить точно так же, как и других людей. Вот из-за этого у нас нету доверия, понимаете? Это на самом деле проблема одна, наверное, из самых серьезных, потому что мы можем посмотреть даже апостолов. Апостол Петр предал Христа. Апостол Иуда вообще настолько предал Господа, что его распяли. Все это сделал. Он, конечно, раскаивался потом, но уже было поздно. И мы видим, что даже апостолы, которые были рядом с Господом, они все равно проявляли какое-то малодушие. Поэтому как нам... Еще, кстати, могу вспомнить пример такой замечательный, да, когда апостол Петр ходил по воде, когда ученики увидели, что Спаситель идет к ним по воде, они даже испугались. Но Господь сказал Петру: иди ко мне. Когда Петр пошел по воде, он мог это делать. Представьте, это насколько удивительно. Он просто поверил и пошел, у него все получилось. Но когда он стал сомневаться, он начал тонуть. И Господь ему сказал: зачем ты сомневаешься, маловерный, почему ты сомневаешься? Вот в жизни получается все то же самое. Как мы с вами верим, то мы и получаем. Почему церковь всегда относится негативно к разным приметам, гаданиям, астрологии и тому подобное? Потому что это все... неправильные вещи, которые нас сбивают с истинного пути. Если ты веришь, что твоя жизнь зависит от гороскопа, так и будет. Если ты веришь, что твоя жизнь зависит от примет, там, от черных кошек, еще от чего-то, то тоже так и будет. Ты сам решаешь, во что верить и как тебе жить. Мы выбираем то, как нам жить. Господь нам дал свободу. Но здесь надо понимать, что... если мы с вами будем верить неправильно, тогда можно сказать: хорошо, если я верю и получаю то, во что я верю, значит, я могу верить во что угодно. Человек может себе надумать, что он там самый лучший, самый хороший. И здесь вот мы получаем уже другую вещь, что люди, вот многие психологи современные, различные коучи, тренеры, которые людей призывают... жить вот так, поверь, и все получится у тебя, да? Не работает это. Почему не работает? Потому что люди не во всей полноте принимают это учение Бога о том, что важно верить и доверять Господу, а опускают тот момент, что Господь нам говорил, как это делать правильно. Ведь Господь всегда говорил, что мы не должны гордиться, не должны вредить другим людям. Если мы рассуждаем именно так, то как бы мы с вами ни верили, Господь нам это не будет давать и не будет нам помогать в таких вещах. А если мы верим во что-то хорошее, и это не навредит нашей душе, то Господь нам помогает. Вот у нас и получается очень важная вещь. что именно Христос дал нам во всей полноте учение о том, как жить. Меня иногда спрашивают люди: батюшка, какую книгу почитать, чтобы знать, как жить, что правильно делать, что не надо делать? Я всем отвечаю: почитайте Евангелие, почитайте послания апостолов. Там с нами говорит сам Господь, понимаете? И вот каждый из нас, когда приходит к Богу, вначале переживает такое состояние неофитства, когда, кажется, все получается, и молитва твоя бывает услышана, все хорошо. А потом возникает проблема. Молиться приходится все больше, поститься тоже. А что-то меняется, что-то уже совсем по-другому становится. Я уже приводил такой пример. Как ребенка учат на велосипеде, да, так же и Господь нам помогает. Мы идем по жизни, Он нас поддерживает, помогает нам. Но дальше нам нужно самим прикладывать какие-то усилия все больше и больше. И возникает иногда такое состояние, когда мы вроде бы молимся Богу, а кажется, что Он и не отвечает на наши молитвы, но Он прекрасно нас слышит. И если что-то Он нам не дает, значит, это нам не полезно. А мы ведь об этом даже не думаем. Мы иногда начинаем относиться к Богу как к какому-то исполнителю желаний. Вот как мы захотели, так и будет. Но это уже магизм получается. Мы же не для этого приходим к Богу, чтобы Он делал все, как мы хотим. А для того, чтобы спасти свою душу. И поэтому многие вещи, которые происходят в нашей жизни, они для нас непонятны. Мы живем очень часто, рассуждая только человеческими мерками, думая о том, чтобы у нас вот сейчас какие-то проблемы решились, сейчас все было хорошо, еще что-то, чтобы все здоровые были. Но у нас такие человеческие желания, они в принципе одинаковые у всех, и они крутятся в основном вокруг вот каких-то материальных вещей. А Господь нам дает совершенно другое. Он дает надежду на жизнь вечную. И дает возможность войти в Царствие Небесное. Это гораздо больше человеческой жизни и гораздо важнее. Именно поэтому многие святые, когда понимали важность того, что дает им Господь, они готовы были отказаться полностью от мира, уходили из обычной мирской жизни куда-нибудь и в лес, и в пустыню, в любое отшельничество, только чтобы им ничего не мешало стремиться к Богу, молиться. И это давало свои плоды. Мы, если посмотрим с вами на жизнь святых, мы увидим, что они своей жизнью смогли стяжать благодать Святаго Духа так, что и чудеса мы видим в их жизнеописании, и различные исцеления, и помощь людям, и чего только не было. И все это делалось с Божьей помощью. Почему? Потому что эти люди не гордились тем, что они делают. И не стремились найти в этом какую-то выгоду. Они стремились только к Богу и стремились помочь людям. Исполняли две самые главные заповеди. Возлюби Бога всем сердцем и возлюби ближнего своего, как самого себя. А мы иногда, к сожалению, думаем не так. Мы думаем о себе. Это из-за нашей гордости, из-за того, что мы не избавились еще от грехов. И иногда так случается, что происходят даже какие-то события в нашей жизни, а мы Богу говорим: Господи, да мне это не надо, я сам знаю, что мне надо. Представляете, насколько это смешно, когда мы начинаем спорить с Богом о том, что нам надо. Мы говорим, мы сами знаем, что хотим, что для нас лучше. Это удивительно, как мы иногда себе просто ломаем жизнь, когда Господь нам хочет что-то лучшее для нас, а мы этого не понимаем. Начинаем и роптать, и унывать, и все что угодно. Это очень страшное состояние, которое может привести к унынию, к депрессии, к ослаблению в вере. Потому что мы иногда начинаем от Бога только требовать. Не благодарить за то, что Он нам дает каждый день, мы не замечаем. Вот у нас очень часто есть такая особенность, когда мы, жизнь наша меняется немного, да, и в какой-то момент мы привыкаем к тому, что уже есть. И вроде бы становится лучше и лучше постепенно, а мы к этому привыкли и не ценим то, что имеем. И начинаем требовать еще больше и больше. Ничего вам это не напоминает? Помните сказку про золотую рыбку? Вот мы иногда и в духовной жизни так же делаем. И во всех остальных смыслах иногда так же себя ведем. И получается, что мы забываем совсем о спасении души, забываем, зачем мы постимся, зачем молиться. И вот возникает такое состояние, что мы Богу перестаем доверять. Не потому, что мы сомневаемся в том, что Он слышит нас и действительно, что Он всемогущий. А мы начинаем бояться, что Он сделает не так, как мы хотим. И зачастую это из-за маловерия, из-за гордости. И справиться с этим можно именно через смирение и просить Бога научиться принимать волю Божию. Что бы ни случилось, говорить слава Богу за все. Многие святые призывали нас именно к этому. Что бы у тебя в жизни ни случилось, так и молись. Слава Богу за все. Слава Богу за все. Много раз в день можно эту молитву повторять. Она очень короткая, но очень емкая. В ней очень глубокий смысл заложен. А мы же с вами иногда не умеем благодарить. Иногда даже не хотим. Вот каждый из нас, наверное, молится практически каждый день, да, за здоровье своих близких, о решении каких-то проблем, еще о чем-то. А сколько из нас Бога благодарит за то, что мы прожили день, за то, что Господь был рядом с нами, за то, что Он нам помогает, за то, что у нас есть где жить, что покушать. Есть близкие люди, которые нас любят и которые нам помогают. Часто ли мы Бога за это благодарим? Я иногда задаю такой вопрос, когда собирается какое-то количество людей, я задаю этот вопрос. И вы знаете, о том, что мы Бога благодарим, говорят 10-15% человек. То есть, если в аудитории там 100 человек, то человек 10 поднимет руку и скажет, да, я сегодня Бога благодарил или вчера. Вот вся суть нашей православной веры, многих из нас, в том, что мы начинаем к Богу относиться не так. Не за спасением к Нему идем, а за чем-то другим, за своими какими-то интересами. Фактически мы уподобляемся тем людям, которые распяли Христа. Ведь за что Господа распяли? Когда Он вошел в Иерусалим, то люди ждали, что Он войдет туда как царь. А Он вошел как смиренный Мессия, Сын Божий, Спаситель мира. И когда люди радовались и кричали «Осанна сыну Давидову», восхваляли Христа, то потом они, к сожалению, стали говорить совершенно о другом. Когда увидели, что Господь не для этого пришел, не чтобы сделать их жизнь сытой и счастливой, довольной, без римского владычества, они стали кричать «распни, распни его», те же самые люди. И вот мы, к сожалению, особенно в пост это актуально, мы сейчас с вами проживаем каждый день Великого Поста, и перед Страстной Седмицей у нас будет вербное воскресенье, мы будем вспоминать эти события, когда Господь вошел в Иерусалим. Я всегда думаю о том, как же быстро меняется мнение людей. Только вот они кричали и радовались тому, что Господь идет в Иерусалим, и тут же они кричали «распни, распни его». Ведь мы-то то же самое делаем, мы распинаем Бога своими грехами, когда у нас нету любви к ближнему, нету смирения. Зато гордости у каждого из нас хоть отбавляй. Так ведь? Иногда многие из нас признаются в этом. Сегодня мы в чате общались. И одна женщина сказала, что да, у меня столько гордости, я бы могла со всеми, наверное, поделиться. Вот хорошо, когда мы это понимаем именно так, прочувствовали этот момент. Но ведь многие из нас не понимают. И когда мы начинаем с вами спорить с Богом о том, что и как должно быть, мы Ему не доверяем. Значит, мы думаем, что Господь хочет нам что-то плохое сделать, не так, как полезно для спасения нашей души. Если мы с вами посмотрим на свою жизнь, вот попробуйте проанализировать свою жизнь, и вы увидите, что иногда даже какие-то плохие вещи, которые случались у нас, они были от Бога и вели к чему-то хорошему или к духовному возрастанию, или к какому-то изменению в жизни. Мы иногда только это не видим. Мы потому что живем одним днем, думаем, вот, чтобы сейчас как бы у нас было хорошо, но не думаем о том, что для Бога нет времени. Он видит все. И для Него важно, чтобы мы душу свою спасли, а не то, чтобы нам было хорошо вот прямо сейчас. То же самое с маленькими детьми. Да? Все родители знают. Ребенок что-то просит, мы знаем, что ему это не полезно. Допустим, ведро апельсинов. Мы ему не дадим это ведро. Оно может быть рядом, вот здесь стоит, он его видит. Ему не дают, он начинает ругаться и думать, какие же у меня плохие родители, да, не любят меня, хотят мне, наверное, плохого, что не дают мне то, что я прошу. Вот мы чем лучше? Мы так же себя ведем, правильно? И никакого доверия нету к Богу. Потому что мы думаем, что мы вот такие умные, мы все знаем, что нам надо, что нам не надо. А это не так совсем, потому что мы не знаем, что будет завтра, что будет через год, через два. Иногда Господь нас уберегает. Вот, наверное, одна из самых главных вещей в православной жизни – это научиться принимать любой исход как промысел Божий. Если мы знаем с вами, что мы старались изо всех сил и делали все от нас зависящее, то если не получилось, значит, Богу не угодно это. Значит, надо успокоиться и поблагодарить Его и сказать: «Господи, спасибо Тебе, что так получилось». Вот попробуйте относиться к жизни так, и вы увидите, какие изменения будут происходить. Это удивительно, когда мы начинаем так рассуждать. Во-первых, мы перестаем переживать. Экономится очень много нервов, сил, времени, потому что мы не переживаем, а относимся ко всему спокойно и с благодарением. Что-то у нас получилось, слава Богу за все, значит, Богу было угодно, значит, это так и должно быть. Не получилось, опять можем сказать, слава Богу за все, значит, Господу так угодно. Понимаете, вот насколько это отличается от того, как мы часто живем. Из-за этого начинаем и в уныние впадать, и все что угодно. Вот в пост это все очень сильно обостряется, потому что в пост мы иногда ставим себе какие-то очень высокие рамки, как мы там будем поститься, подражая святым, как монахи. В итоге у нас ничего не получается. А если получается, то мы гордимся этим. Ну и кому такой пост нужен? Чтобы мы еще ниже падали, еще хуже себе делали. Поэтому Господь нас смиряет, попускает какие-то искушения, попускает, чтобы мы ошибались в чем-то, чтобы не гордились сильно. Я надеюсь, друзья, что мои слова кому-то помогут по-другому посмотреть на свою жизнь, чтобы мы укреплялись в вере и каждый день проживали с Богом и благодарили Его почаще за все, что Он нам дает. Потому что то, что мы с вами живем, это уже милость Божия. Мы об этом не задумываемся и не ценим жизнь, которую Господь нам дает. Сергей, хороший вопрос. У каждого человека, видимо, с доверием Богу образуется духовный опыт. Да, конечно. У каждого из нас есть личный опыт общения с Богом. Иногда вот люди говорят, как узнать, что Бог есть? Как вы докажете, что Бог есть? Я говорю, мне не хочется спорить с вами. Попробуйте просто, походите в храм, помолитесь, попоститесь, пообщайтесь с верующими людьми, вы сами все поймете. Несколько месяцев поживите такой жизнью, как живут православные люди. Вы знаете, те, кто так пробовали, кто так жили, люди, они понимают, что Господь рядом со всем. Я еще не видел тех людей, которые попробовали вот этот опыт в своей жизни поставить и пожить с Богом, чтобы они потом разочаровались. Не встречал еще такого. Еще хочу сказать такую вещь, что вот мы судим Бога по своим. Во-первых, эта фраза, конечно, кажется абсурдной, да, что мы судим Бога, но это действительно так. Мы иногда начинаем до такого абсурда доходить. И мы думаем о том, что Господь может нас обмануть. То есть мы ждем от Него одного, а Он делает не так. Да? Но ведь Господь никогда не обманывает. Вот об этом надо помнить. Люди могут нас обмануть. Господь никогда не обманывает. Это мы сами себя обманываем, когда ждем от Бога не того. Как вот Иисус Христос, Он ведь не обманывал людей. Он правду говорил, что пришел спасти их и дать возможность войти в Царствие Небесное, дать спасение людям. А они сами ждали от Него другого. Вот мы точно так же себя ведем, как эти люди. Господь нас не обманывает. Он нам все сказал. Что и как. А мы, бывает, выдумываем сами что-то и начинаем уже рассуждать по человеческим каким-то меркам. Яна, как понять, происходит что, то, что должно, как ведет Господь, или что-то по грехам нашим. Моя мама записалась на обучение гипнозу. На ней будут проводить такие практики. Копаться в изменениях нашего рода. И на меня находит ужас. Могу ли я тут думать о том, что мне нужно довериться Богу и надеяться, что это к ее спасению? Яна, вы поймите, что здесь, в вашем примере, мама делает добровольный выбор. Это ее выбор так поступить. Я согласен, что это абсолютно неправильно, и это большая глупость. Но это ее выбор. Господь нам дает свободу. Причем свободу полную. Если люди хотят, они в Бога могут даже не верить и пытаться жить без Бога, набивая сами какие-то шишки, и в итоге возникают какие-то проблемы. Но это уже люди сами отвечают за такое. Поэтому то, что там копаться в изменениях рода, они не смогут, потому что каждый человек отвечает за себя сам. Это просто, знаете, такая красивая фраза, что якобы они там что-то могут сделать. Они ничего не смогут сделать. Но то, что вот такие занятия могут сказаться негативно на вашей маме, это факт, потому что неизвестно, кто и как будет копаться у нее в голове, когда она будет под гипнозом. От этого может быть реальный вред. Вам нужно довериться Богу в плане своей жизни. Вы отвечаете за свою жизнь. За маму надо, конечно, молиться. Надо с ней разговаривать. Надо объяснить, что пользы от этого не будет никакой. Если хотите, можете трансляцию мою ей показать. Потому что, ну, действительно, это очень страшные вещи. У нас есть такие, вроде бы как, хорошие вещи предлагают, но эти люди не специалисты, понимаете? То, что они обещают, они не могут делать. Ну вот, видите, странно как-то писали, что в Одноклассниках плохо смотреть, а кто-то пишет, что ВКонтакте плохо смотреть, а в Одноклассниках еще более-менее. Друзья, ну видите, это проблема самих социальных сетей, то есть где-то лучше идет трансляция, где-то хуже. Да, эфир сохранится. Вот Елена спрашивает, можно ли будет посмотреть эфир еще? Да, он сохранится, можно будет его посмотреть в записи. Так, Андрей, помолитесь, пожалуйста, за меня, за помощь в делах. Андрей, у меня будет просьба к вам. Напишите вашу просьбу в личные сообщения. Вы пишете в Одноклассниках. Найдите меня в Одноклассниках и напишите там просьбу о молитве. Потому что здесь, когда идет трансляция, я не буду молиться, а потом я забуду. Так что просьба, все просьбы о молитве пишите в личные сообщения в группе «Позитивный батюшка», я отвечаю. Также можно писать в WhatsApp.
Скинуть ссылку на вашу страницу в Одноклассниках?
Да, можно отправить. Люся, я боюсь потерять веру, когда наступят какие-то действительно трудные обстоятельства. Как понять, насколько сильна личная вера? Люся, вы знаете, только когда будут эти обстоятельства, вы поймете, насколько крепкая ваша вера. Потому что иногда мы можем так строить из себя кого угодно и говорить, что вот, я буду всегда с Богом, что бы ни случилось. А вспомните апостола Петра, он также говорил, Господь ему сказал, что ты первый от меня отречешься, еще петух три раза не пропоет, а ты уже от меня отречешься. Вот мы можем оказаться в такой же ситуации. Поэтому лучше никогда не говорить, что такая у меня крепкая вера и тому подобное. Есть такие ситуации форс-мажора, когда происходят какие-то страшные события, и мы только во время этих событий можем понять, кто и как себя ведет. Некоторые люди, казалось бы, сильные, во время форс-мажора теряются и просто сидят и плачут, и не могут ничего делать. А другие люди, вроде бы внешне совсем какие-то слабые, тем не менее не теряют самообладание, силы воли, и могут спасать других и помогать людям, и себя спасти. Поэтому как-то рассуждать о том, что будет, если придут тяжелые времена, бесполезно. Мы никогда к ним не подготовимся. Есть такое понятие форс-мажор, непредвиденные какие-то обстоятельства, которые от нас совершенно не зависят. Поэтому лучше не забивайте себе этим голову. Молитесь, чтобы вера ваша укрепилась, участвуйте в таинствах, исповедуйтесь, причащайтесь, чтобы это было. И вы увидите результат. Вот я думаю, что так надо. Да, вот Илья правильно пишет, скорби приводят в чувство. Да, действительно. Так бывает, что мы с вами, когда переживаем скорби, то сразу и смирение появляется у нас, и любовь к ближнему, и сострадание, и остальные вещи. Вот многие, наверное, переживали то чувство, когда из жизни уходит кто-то из наших близких. Мы сразу же становимся смиренными, забываем про обиды, начинаем молиться, начинаем в храм ходить. А зачем нам ждать этого? Ведь лучше прийти в храм, когда все хорошо. Не ждать каких-то скорбей страшных. Ну да, вот Юрий пишет, пусть будет, что Бог пошлет, а все, что Бог посылает, это нам полезно. Ирина, такой вопрос. Говорят, что дети в ответе за грехи своих родителей. Что вы скажете по этому поводу? Нет, друзья. Каждый из нас отвечает за свои грехи. Ваша совесть пишет, я Бога не благодарю, но рада тому, что есть. Попробуйте поблагодарить. Попробуйте. Да, вот видите, вспомнили правильно, 10 прокаженных, когда Господь их исцелил, только один пришел поблагодарить Бога. Да, вот такой же пример очень хороший. Стас, смайлики не мешают мне читать, можно ставить сколько угодно. А в принципе, смайлики, вот не смайлики, а где там в Одноклассниках, если не ошибаюсь, можно нажимать там лайки. И ВКонтакте тоже, если не ошибаюсь. В общем, чем больше этих лайков, тем для социальной сети кажется более ценный стрим. И это привлекает людей на трансляцию. Поэтому я вначале даже иногда просил, чтобы люди больше ставили лайков, делились с друзьями. Ну, сейчас уже много зрителей стало, поэтому уже многие сами делятся. Я понял. Я просто сказал, что именно про лайки вспомнил. Но ваша совесть, интересно, ник у вас, конечно, читать всегда. Ваша совесть пишет: о, мнение людей очень быстро меняется. На своей шкуре знаю, как распинают. Да, вот Игорь пишет: правильно вы говорите про благодарность. Я только через 2 года после исцеления от тяжелой болезни понял, что надо поблагодарить Бога. Слава Богу, хоть так, Игорь, но все-таки поблагодарили. Да, вот видите, Елена пишет: не только скорби, иногда и чудесные спасения, помощь из ниоткуда. Я с этим лично сталкивалась. Елена, тоже согласен с вами. Действительно, иногда, когда происходят такие события удивительные, мы понимаем, как Господь близко, как Он нам помогает. Это изумительно, какие бывают события. И многие верующие люди могут много таких историй рассказать. У своих знакомых, у себя, еще где-то. То есть это удивительно, когда читаешь такие истории, вера наша укрепляется. И это здорово. Мы видим, что Господь, Он совсем рядом. Не где-то далеко, не где-то там невидимо, что никто не может его найти. Он рядом совсем. И мы видим его через других людей, через какие-то события. Сергей, если так рассуждать, видимо, о том, что на все воля Божья, не культуры. Нет, Сергей, вы заблуждаетесь. Вы упускаете тот момент, что Господь нам дает свободу. Понимаете? У каждого из нас есть свобода, и человек может творить. Единственное существо на земле – человек, образ и подобие Божие. Именно в этом заключается наш образ и подобие, что мы свободны и что мы можем творить. Другие животные не могут этого делать. Человек может. Добро, добро, спрашивает, зачем носят красную нитку на руке? Ну, некоторые говорят, что носят ее для того, чтобы давление было меньше, но на самом деле красная нитка на руке – это символ каббалистического учения. Некоторые говорят, что там есть красная нить из Иерусалима. Это все ерунда, это все языческие символы, поэтому православным людям нельзя носить красную нить никогда. Алексей, что значит для верующего человека доверять Богу? Человек или верит в Бога и значит вверяет его себя ему, или не верит? Нет, Алексей, не всегда так. Бывает, что мы думаем, что мы верим в Бога, но при этом сомневаемся. Вера, потому что у нас слабая. Ну и о другом я тоже вначале много говорил, что к чему. Да, ну вот Нина пишет: сегодня благодаря вам я сходила в церковь. Батюшка дал мне задание на дом прочитать жития Марии Египетской. Смотрела видео с интересом. Спасибо Богу за все. Нина, я вас поздравляю. Помоги вам, Господи. Друзья, у меня просьба, пишите почаще, пожалуйста, вот такие отзывы, когда кто-то после трансляции приходит к Богу, когда близкие приходят к Богу в церковь. Это очень важно. Значит, мы не просто посмотрели видео, а наша жизнь начинает потихонечку меняться. Это здорово. Светлана, не устраивает моя работа, раздражаюсь. Благоразумно ли будет уйти и довериться Богу, или это будет своеволие? Смириться не получается. Светлана, конечно, вы можете уйти. Вы же свободный человек. Все зависит только от вас. Вообще, когда меня спрашивают о работе, я считаю, что мы должны трудиться так, чтобы наша работа нам нравилась. И то, чем мы занимаемся в жизни. Если это нам не нравится, стоит задуматься, а зачем мы с вами это делаем. Наша жизнь, она очень короткая. Есть ли смысл ее тратить на то, что нам не нравится? Общаться с людьми, которые нам не нравятся? Заниматься тем, что нам не нравится? Это не ведет к духовному росту. Мы не умножаем таланты, которые нам дал Господь. Вот в чем проблема. Не из-за того, чтобы нам было хорошо. А дело в том, что у каждого из нас есть свои таланты, которые дал Господь нам, каждому. Кто-то умеет петь, кто-то умеет рисовать, кто-то умеет проповедовать. У каждого свое. И если мы занимаемся тем, к чему нас призвал Господь, мы и духовно будем возрастать, и нам жить будет гораздо легче. Как нам легче идти? Под горку, то есть с горки, когда мы идем, ничего нам не мешает. Или нам идти в крутую гору куда-то вверх. Гораздо же тяжелее. Вот в жизни то же самое. Мы можем выбирать, как нам жить. Из-за этого у нас очень часто сил не хватает. Потому что все вот эти вещи, общение с людьми неприятными, занятия там тем, что нам очень сильно не нравится, все это отнимает наши силы, время, мы слабеем и можем даже болеть. Потому что ну, мы неправильно относимся к жизни, мы постоянно будем осуждать, постоянно будут у нас будет уныние, раздражение, ничего хорошего в этом нет. Поэтому по возможности надо, конечно, и менять свою жизнь, и менять отношение к тому, что происходит. Потому что бывает и другая проблема. Человеку кажется, что у него самая ужасная работа в мире, но у него есть работа. Многие люди вообще работы не имеют и думают хоть какую-то работу получить. А мы недовольны. И может быть тут проблема не в том, что мы делаем, а в том, что мы неправильно к этому относимся. То, что нам не нравится то, чем мы занимаемся. Потому что мы себе какие-то очень высокие требования ставим, что хотим другим чем-то заниматься. Быть, может быть, выше, больше власти иметь, еще чего-то. И в итоге то, где мы находимся сейчас, нас уже не устраивает. Значит, проблема-то не в работе, а в нашем отношении. Поэтому в любой ситуации очень полезно снизить вот эти требования к Богу, к людям, к себе. Не позволять абсолютно все, а постараться, чтобы Бога благодарить за то, что происходит. И мы иногда увидим, что ведь работа у нас, она самая лучшая, она нам очень спасительна, она нам помогает, потому что именно на ней мы можем избавиться от каких-то грехов. Ну да, вот Елена правильно пишет, ропот – это хула на Господа. Меня эта цитата святого безотказно поддерживает. Да, действительно, вы правы. Конст Рус спрашивает, напутствуйте, пожалуйста, с чего начать изучение Библии? Попробуйте почитать Евангелие, Новый Завет, Деяния, послания апостолов. Это уже время, в котором мы живем с вами. Если захотите, потом уже можете читать Ветхий Завет. Сейчас заблокирую еще одного человека, немножко неадекватного, и продолжим. Татьяна, как нам понять подсказку Бога? Какие таланты, как их применить, если не знаем, чем хотим заниматься по жизни? Ну, смотрите, когда мы с вами умножаем таланты, которые нам дал Господь, нам этим нравится заниматься, мы этим готовы заниматься даже бесплатно. Мы не будем ждать, что это нам принесет какой-то доход или что-то еще. А когда же мы идем работать или что-то делать только ради денег, то это совершенно не те таланты, которые нам дал Господь. Вот и все. Вот есть люди, любят заниматься цветами, да? И они ими готовы заниматься с утра до вечера. Вот вам яркий пример того, какие таланты надо человеку развивать. А кто-то любит с детьми общаться, с детьми заниматься. И это тоже серьезное дело, очень высокое призвание. У каждого из нас может быть даже какое-то небольшое дело, но если мы будем его делать хорошо и стараться тем самым служить Богу, каждый на своем месте, от этого будет польза. Представьте, если бы каждый человек на своем месте работал искренне, самоотверженно, хорошо, жизнь была бы другая. Да? У нас бы всегда все везде делалось вовремя, с добротой, с помощью. Представляете, вот как было бы здорово. Но иногда люди не на своем месте находятся, и сами страдают, и других мучают. В церковной лавке продается красная нить на запястье. Можно покупать или нет? Нет, нельзя ее покупать. И можно бы объяснить, что это не православная вообще вещь. Татьяна, когда умер мой муж, я обращалась к Богородице скоропослушница. Татьяна, вы поймите, Богородица у нас одна, и есть много разных икон. Поэтому, как вот вы сказали, это неправильный оборот речи. И была, очень доверяла Богородице, была уверена, что она поможет. И я с вопросом, почему же так увидела такой взгляд Богородицы, что до сих пор чувствую этот укор. Потому что вам не надо это знать. Мы не знаем еще, вы очень кратко сказали, мы же не знаем предысторию, как и что это было. Может быть, вам Богородица до этого много раз показывала, что надо делать, а вы этого не делали. Но в любом случае, надо молиться за супруга вашего и стремиться к Богу, потому что придет время, все мы уходим из земной жизни и надеемся, что мы там уже встретимся со своими близкими, с теми, кого мы любили. А за кого молились? Лена, смерть детей. Как остаться после этого в вере? Ребенок был не крещенный. Вина моя, матери. Теперь ничего не могу сделать для него. Как быть? Неправильно, Елена. Вы, во-первых, можете за ребенка молиться. Не в храме можете молиться, нельзя подавать записки. И дома можете молиться. Можете ставить свечи. Это как небольшая жертва Богу за вашего ребенка. Можете раздавать милостыню. И вот все это будете искренне делать, это уже много. И вашей душе станет легче, и ребенку поможете. Вы сами говорите, что то, что он был некрещенный, это моя вина. Вы понимаете это, да? Поэтому мы должны принимать то, что случилось. А мы начинаем рассуждать, почему так должно быть. А может быть, по-другому надо. А мы что, живем без грехов? Мы безгрешные люди все, все правильно делаем. Господь иногда забирает детей, чтобы они спасли свою душу, как ангелы. Мы с вами, конечно же, переживаем, почему так происходит. Но мы-то с вами думаем о том, чтобы было хорошо здесь и сейчас нам, не ребенку, а нам, чтобы было хорошо. А для Бога нету времени, для Него жизнь вечная. Он хочет спасения нашей души, понимаете? Это совершенно другая ситуация. И будете молиться за ребенка, даст Бог, поможете этим ему. И вы через это можете укрепиться в вере, если будете относиться к этому по-другому. Я наоборот встречал случаи, что люди после смерти ребенка, наоборот, к Богу приходили и молились как никогда. Так что все зависит от нашего отношения. Одни и те же события, они наоборот могут нашу веру укрепить. Юлия, скажите, а если тяжело в этом мире от зла, больно на душе и мучаешься? Юлия, вам не надо рассуждать о том, почему в мире много зла, а стоит подумать о своих грехах. Если вы будете думать о своих грехах, ваше состояние пройдет. А это такая, знаете, хитрая уловка получается. Мы думаем не о своих грехах, а думаем о том, как же много зла в мире. Но это не поможет нашему спасению, потому что Господь будет ждать от нас покаяния именно за свои грехи, не за других людей, а именно за себя. Да, вот Иван также пишет. Человек, желающий поверить, наполняется верой. Я проверял, это факт. Спаси Господи, Иван. А гипноз это только от бесов. Согласен. Алена, очень боюсь за будущее сына. Придумываю всякие страшные сценарии. То он внезапно умирает, то становится преступником. Как изменить ситуацию, перестать мучиться? Алена, во-первых, поймите, что ваш сын все-таки он, ну, не глупый, наверное, да, поэтому вы его слишком, наверное, как-то негативно оцениваете. Во-вторых, помните, что у него есть ангел-хранитель, который ему помогает, его оберегает. Вы его не бросаете на произвол судьбы, вы с ним общаетесь, вы ему помогаете, молитесь за него. Это же все не бесследно, это же не просто так. Поэтому почему должно что-то плохое случиться? Думайте наоборот о хорошем, что Господь будет ему помогать, что он теперь живет вашими молитвами, вы его не оставляете. Надо думать о хорошем. Вот такие помыслы, которые вам приходят, в них иногда можно исповедоваться. Они проходят с первого раза. Вот один раз вы исповедовались, то, что такие негативные помыслы, они пройдут навсегда и больше не будет таких мыслей. Помолитесь, чтобы Господь вам помог от них избавиться. И думайте о хорошем. И увидите, насколько вам легче на душе станет. А это, знаете, как маловерие такое. Из-за маловерия у нас вот такое состояние. Да, ну вот видите, Елена пишет, за последние 2 года я уверовала, и Бог не может наказывать, Он есть любовь, и мне это доказывать не надо, я это просто чувствую и знаю. Миша, какую молитву читать от сглаза? Миша, не надо верить в сглаз вообще. Понимаете, вот эти все приметы, сглазы, колдовство и тому подобное, это все бесовщина самая настоящая. Но мы верующие люди, мы с вами верим в Бога. Если Господь всесилен, и мы верим в Бога, чего нам бояться? Какого сглаза, какого колдовства? Да это все ерунда. Против нашей крепкой веры и помощи Божией никто ничего не сможет вам сделать, как бы ни старался. Если Господь это не попустит по какой-то причине, понимаете? У нас единственный страх должен быть. Это остаться без Бога и без Божьей помощи. Вот это действительно серьезно. Но это может быть только если мы сами отходим от Бога и предаем Его своей греховной жизни. А во всех остальных случаях, если мы стремимся к Богу, Он никогда нас не предаст и никогда нас не оставит на произвол судьбы. Он всегда нам поможет, понимаете? Если мы знаем, что мы с Богом, чего нам бояться? Какого-то сглаза, каких-то примет? Да это все ерунда. Искренне истинно верующий человек, он никогда не будет верить ни в приметы, ни в астрологии, ни в сглазы, ни в какие гороскопы, ни во что. Потому что это все ерунда просто. По сравнению с тем, что нам дает Господь. У нас одна задача – быть с Богом и укрепить веру. Вот сделайте это, вы увидите, что вам будет смешно просто слышать про вот эти все сглазы и тому подобные вещи. Да, Стас, вот ВКонтакте просят прислать еще ссылочку на мою страничку ВКонтакте.
Хорошо, сейчас.
Виктория, а как получается, что ни о чем не надо молиться и просить, а как же здоровье крепкое, веру просить укрепить? Родных и свою искренне, честно молить. Как же не молить Господа о помощи? Я без Него уже не смогу. Виктория, можно так делать, но вы поймите, что должна быть правильная расстановка приоритетов. Одно дело, когда мы Бога и благодарим, и живем с Ним каждый день с радостью, можем о чем-то попросить. Но другое дело, когда мы Бога не благодарим, а только просим. Вот представьте, у вас был бы такой друг, вы с ним общались, он бы все время «дай, дай, вот это давай мне, вот это давай, еще вот это, хочу вот это, давай сделаем то». Как вы к нему будете относиться? Вот мы к Богу так приходим иногда и каждый день что-то просим. Понятно, иногда это нужно, когда какая-то ситуация там непростая. Молиться о укреплении веры, о прощении грехов. Это другие вещи все-таки. Но мы иногда просим именно о материальном, о какой-то ерунде фактически. Когда Господь нам может жизнь вечную дать, а мы у него просим железяку, машину какую-нибудь. Он нам может грехи простить и ввести в Царствие Небесное, а мы у него просим там квартиру получше. Понимаете? Ну вот о чем речь. То есть мы у него можем попросить жизни вечной, а мы просим ерунду. Вот как бы в чем был мой посыл, вот о чем я говорил. Подскажите, пожалуйста, кому нужно обращаться с молитвой? Богу, с Отче наш, Иисусовой молитвой или святым, например, Матроне Московской? Конечно, мы можем обращаться к Богу и нужно обращаться к Богу всегда, в первую очередь. Но святых мы тоже просим о помощи, но они сами не помогают. Помогает только Господь. Святых мы просим помолиться за нас Богу. То есть, чтобы мы не одни молились Богу, а вместе со святыми. Потому что святые умели молиться так, как мы не умеем. Поэтому мы просим их о помощи. Ну вот, видите, сразу вот вопрос. Дмитрий Васильков. Стоит ли доверять гороскопу? И как он может быть связан с церковью? Не стоит доверять гороскопам. И никак он не может быть связан с церковью. Это все ложь. Ирина спрашивает. Как молиться за умершего некрещенного? Вы можете... ставить свечи за этого человека в храме и дома, подавать милостыню и молиться своими словами хотя бы. Но нельзя писать в записках на богослужение. Различаются ли вера и знание? Да, конечно же, различаются, Татьяна. Вот Ирина пишет. Сегодня на вечерней службе просила, чтобы Господь дал силы достоять до конца. Достояла с Божьей помощью, вышла из храма, и слова вырвали сами. Слава Богу за все. Спасибо Господи, да, Ирина. Вот хороший пример. Вот видите, об этом можно попросить Бога. Это ведь нужно, чтобы Он нам дал силы, чтобы мы были с Ним на службе. Не убежали куда-то, а с Ним на службе были. Это совершенно другая мотивация. Да, вот ваша совесть говорит, мы сами не знаем и не знаем себя, как поведем в форс-мажорах. Опять же, знаю по себе. Вероника, как не отвлекаться во время молитвы? Почитайте молитвы медленнее, чем вы обычно это делаете. Сергей, я чувствовал тепло в своем сердце так сильно, что мне казалось, это тепло всех верующих. Сергей, я советую вам не обращать внимания на вот эти вещи. Там, тепло, не надо, это вам не нужно совсем. Светлана, как научиться любить себя? Всю жизнь говорят, не будь эгоистом, эти установки ограничивают. Плохо ли любить себя? Светлана, вы поймите, все зависит от того, как вы себя любите, с какой целью. Если мы с вами понимаем, что каждый человек – это образ и подобие Божие, и мы с вами тоже, то мы будем себя любить. Потому что Господь каждого из нас создал такими, какие мы должны быть. Нам что-то иногда не нравится. Там, кому-то нос не нравится, кому-то еще какая-то там часть тела своего не нравится. Да, там, да все что угодно, мы придумаем всякую ерунду. Но Господь нас создал такими, какие мы должны быть. Каждый из нас образ и подобие Божие. Именно поэтому себя надо любить. А мы что получается, если себя не любим? Мы не любим творение Божие. То, какими нас создал Господь, значит, мы Богу неблагодарны. Значит, мы считаем, что мы лучше Бога знаем, как должно быть. Вот какая суть здесь. А если мы, конечно, себя любим для того, чтобы превозносить себя над другими, это гордость, это не приведет ни к чему хорошему. Ксения, скорбь должна быть, так моя бабушка говорила. Скорбь может быть, да, но это не должно быть постоянно. Если человек будет постоянно пребывать в скорби, он впадет в уныние, в депрессию, и это будет большая проблема. Наоборот, апостол Павел нас призывал радоваться тому, что мы с Богом живем. Да, ну вот видите, ваша совесть опять же пишет, опять же по своему опыту, что от скорбей может и уныние появиться. Ну да, вот видите, также опять подтверждает это мнение, что скорби могут отвернуть от Бога. Ну вы слышали, да, такую фразу, что Господь посылает нам те испытания, которые мы можем перенести, вынести. София, если я не могу простить человека, могу ли я причащаться? Нет, София, не можете, до тех пор, пока не простите его. Наталья, как молиться за ребенка? Ему еще несколько дней, он в реанимации с первых минут жизни, ведь он еще не крещен. Наталья, вы можете молиться за него своими словами, можете ставить свечи о здравии. И советую его покрестить. Насколько я знаю, можно батюшку пригласить даже в реанимацию, ребеночка покрестить. Если нет такой возможности, можно или попросить кого-то из персонала, кто это может сделать, или вы даже можете. Там не надо даже полностью чин крещения делать, а просто взять его хотя бы там, ну, если это возможно, да. Не покоропить, а даже просто пальцем крестик сделать святой водой, сказать, крещается раб Божий во имя Отца и Сына и Святого Духа, или раба. Уже за ребенка можно будет молиться. А потом уже в храме можно совершить полное крещение. То есть оно не полное крещение совершается, да, а там миропомазание совершается, чин миропомазания. Но это крещение считается крещением. Раньше, когда не было возможности, чтобы был священник, то делали так. Но лучше, конечно, пригласите батюшку. Я думаю, не откажет, можно будет ребеночка покрестить. Иногда бывает так, что после крещения ребенок очень быстро идет на поправку. Бывает и такое. Не раз я такие случаи слышал, сам не встречал, правда, но много раз об этом слышал. Поэтому я считаю, что когда вот такая тяжелая ситуация, ребенка надо крестить как можно скорее. У него уже будет ангел-хранитель. А там как Бог даст. Дай Господь, конечно, чтобы все было хорошо, чтобы он окреп, вырос, но бывает всякое. Поэтому я считаю, что в любом случае больше, чем кто-либо, нам может помочь только Господь в этой ситуации. Иногда такие случаи происходят, чтобы мы обратились к Богу и искренне ему молились. Александр, помоги Господи вам молиться за рабу Божию Ирину о покаянии. Светлана, духовный отец благословил на смену места жительства, но постоянно возникают препятствия, как будто Богу это не угодно. Как поступить? Вполне возможно, что еще время не пришло. Тоже такой может быть вариант. Самое главное не паниковать. Вы делаете, что делаете, вот все и продолжайте. Как молиться за упокой отчима? Никогда его в нашей семье отчимом и отцом не называли, просто по имени. Ну, просто по имени молитесь. Оксана, имеет ли значение, если я обращаюсь к Богу дома, не в церкви? Не всегда получается пойти в храм, а если честно, очень редко. Имеет значение, конечно. Когда мы молимся с вами дома, мы молимся в одиночестве, и наша молитва может быть рассеянная, еще что-то там отвлекает нас будет. Когда мы приходим в храм, то мы молимся, и другие люди рядом молятся. Если у нас ум рассеивается, то другие люди рядом будут молиться. Если они там о чем-то другом подумают, мы за них помолимся. И получается, что в храме всегда кто-то молится Богу. А также Господь говорил, если двое или трое соберутся во имя мое, то я буду посреди них. Вот что важно. И кроме того, обязательно надо участвовать в таинствах, исповедоваться и причащаться. Если мы с вами не исповедуемся, не причащаемся, мы не члены православной церкви. Мы сами себя отделяем от церкви таким образом. И в таинстве исповеди мы очищаем свою душу от греха, а в таинстве покаяния мы соединяемся со Христом. Да, ну вот Светлана пишет Алене, ваш ребенок в руках Божьих, несмотря на мысли. Меня так один батюшка успокоил, знакомая ситуация. Ну да, вот видите, практически как я и сказал, все, только более подробно. Марина, есть выражение «выбирать душой», например, мужчину. Душа сама чувствует родную душу того, кто послан тебе Богом. Это взаимно должно быть и у него, и как понять, что именно он тот самый? Ну, во-первых, надо понимать, что здесь очень легко спутать страсть. Страсть и реальное чувство, реальную любовь. Когда люди понимают, что им друг с другом хорошо, нету каких-то конфликтов на ровном месте. При этом они могут общаться без интимных отношений. То есть им есть о чем поговорить. У них есть какие-то интересы. Не обязательно одинаковые, это может быть и противоречие, люди могут друг друга дополнять, но они и хотят находиться рядом и понимают, что готовы всю жизнь провести вместе. Их не пугают трудности. Вот чаще всего это показатель того, что все, возможно, будет хорошо. Но если сразу же возникают проблемы, еще семьи нет, а люди там ругаются. Еще семьи нет, уже какие-то обиды непонятные. Уже известно, что у кого-то там грехи. Допустим, мужчина пьет, женщина думает, ну ничего, что он алкоголик. Я его спасу, я его перевоспитаю. Не получится. Чаще всего это заканчивается просто сломанной жизнью, когда женщина мучается и понимает, что ей это не под силу самой человека перевоспитать. Здесь однозначного ответа не будет. В каждой ситуации уникально. Ну да, вот Светлана, когда все хорошо, можно благодарить, а когда болезни, то получается плохо. Моя бабушка говорила, что болезнью Господь показывает нам, что Он нас помнит и ждет покаяния. Да, есть такое. Болезни нам посылаются для спасения, потому что... Когда человек заболевает, он приобретает те добродетели, к которым бы шел долгое время. Но если человек заболел, он очень быстро приближается к Богу. Он становится смиренным, перестает гордиться, начинает думать о жизни вечной, проявляет любовь к ближним. Сразу много добродетелей получает в результате болезни. И действительно, иногда Господь болезнь нам дает ко спасению. И многие люди говорят, батюшка, а если бы я не заболел... Я бы к Богу не пришел. Или если бы в тюрьму не попал, да я бы никогда к Богу не пришел. Я бы так и жил и думал бы, что у меня все хорошо. Многие люди это сами говорят, понимают, что по-другому они бы не услышали. Им Господь подсказывал, они не слышали. И услышали только когда уже вот им по голове, можно сказать, стучать начали. Они тогда услышали, что-то поняли. Ну вот, видите, Кира пишет, мой новорожденный племянник умирал, его крестили, а потом соборовали, а сейчас ему 28 лет. Ну вот, видите, друзья, много таких случаев. Глеб, как церковь относится к таким наукам, как химия, медицина, допустимо ли православным изучать эти науки? Допустимо, конечно, можно. Можно ли молиться за священника, как за духовного отца, если он им не является? Просто когда-то очень мне помог. Можно, конечно, почему нет? Елена, я тоже Бога благодарила. Не то слово. Попала в страшное ДТП на автобусе. Нас оттуда вытащил случайный автобус. Да, вот бывают такие случаи, друзья, удивительные. Ну что, друзья, давайте мы с вами будем прощаться. Сегодня был интересный эфир. Вот. Следующая трансляция, надеюсь, что у нас будет именно в воскресенье в 8 часов вечера. Можете предлагать темы для трансляции. Я извиняюсь, что не ответил на все ваши вопросы. Но если они у вас остались, вы можете мне написать в личных сообщениях, найти меня в социальных сетях Антон Русакевич, или написать в группе «Позитивный батюшка» ВКонтакте, в Одноклассниках. И кроме того, можно написать записочки на ближайшую службу. Я помолюсь за вас. Все, друзья, спасибо Господи, до свидания. Ангел-хранителя всем.